Мы читаем из двух мест Священного Писания, книга «Екклесиаст», 5 глава, 1 стих, Евангелие Матфея, 5 глава, 37 стих. Итак, книга «Екклесиаст», 5 глава, 1 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги». И Евангелие Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Аминь». Мы сегодня получаем в нашем богослужебном собрании многоразличную пищу, и все Слово Божие, которое мы слушаем, да сохранит Господь в нашем сердце, чтобы нам не растерять его в нашей повседневной суетной жизни. Итак, нам к заключению собрания предлагается тема размышления над нашими словами. Читая Священное Писание, мы видим с вами, что через Слово Бога начал существовать наш мир. И Евангелие от Иоанна начинает с этими удивительными словами, говорящие нам о силе Слово Божие, Слово Бога. И мы читаем следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Итак, мы считаем здесь с вами, что вначале было Слово, то есть Бог как Личность, Бог в своей святости, в своем могуществе обладает вот этим удивительным, мы скажем, не даром, нет, но естественным, что принадлежит Ему Словом. И Его Слово, оно действенно, как уже мы слышали, оно разделяет и судит помышления наши, разделяет нашего внутреннего человека. Оно производит определенное действие. И вы знаете, чем больше проповедующие цитируют тексты Священного Писания, тем более слово действует. Не слово проповедующего, его, возможно, рассуждениях или пониманиях, оно играет определенную роль. Но слово самого Бога, то есть само слово говорит за себя. И вначале было слово. И книга Бытие повествует нам, как это слово произвело действие сотворения нашего мира или всей земли, на которой мы сегодня с вами живем. И мы читаем первую главу книги Бытие, первые несколько стихов. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, обратим внимание, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». И мы там последующие читаем все шесть дней творения, что Слово Божие совершило, и совершило удивительное, то, к чему мы привыкли. Мы привыкли к названиям тех или других мест животного и растительного мира. Но если так вот вдуматься, Бог наделил человека удивительным этим даром Слова, то есть Он передал часть своего божества. И сказано, что мы сотворены с вами по образу и подобию Божию. Мы обладаем этим удивительным, теперь мы скажем, даром, даром слова. Да, много сегодня наречий, много языков, но удивительно, что когда Бог делил человечество, или Он рассеивал человечество по всему лицу земли, то каждому народу Он дал свой язык. И вот сегодня огромное множество наречий, языков. И человечество уже где-то в 19 веке Бог дал такую способность понимать языки, все более понимать другие языки. Мы сегодня имеем наш национальный язык русский, есть международный язык английский, и кто-то сегодня претендует на особую часть своего национального языка. Мы иногда слышим или спрашиваем друг друга в беседах, в общении духовном: «Скажите, а какой язык будет там в небесах?» Мы с вами не можем сказать. То есть каким языком мы будем обладать? Да, мы будем как ангелы, мы будем общаться, но при всем том множестве 7 миллиардов человек на Земле огромное количество и слов, и наречий, и изречений, и пословиц, и многое другое. И Бог наделил человека способностью выражать свои чувства, мысли, ощущения, что мы видим с вами. И вот мы читаем в книге «Бытие», 1 глава, 19 и 20 стихи, как Бог дает Адаму это право словом называть и давать имена и растительному, и животному миру. И мы читаем 19 стиха: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вот удивительно, размышляешь об этом, какой мудростью обладал Адам, какой мудростью. И какими знаниями мы сегодня получаем знания, и, допустим, чтобы быть... Ну, такое хорошее иметь образование медицинское, нужно учиться 6 лет. Есть определенные институты или учебные заведения, в которых учатся по 6 лет. И кто выходит из таких известных учебных заведений, как, может быть, мы скажем, Московский государственный университет, и есть ряд других учебных заведений, что эти люди пользуются успехом, они говорят, они получили особое образование. А где получал образование Адам? Вот вопрос, правда? Бог наделил его этим образованием. Бог дал ему дар, слово. И мы сегодня, люди 21 века, даже не замечаем. Слушайте, мы привыкаем. Ну, вот этого брата зовут Владимир, меня зовут Сергей, вас зовут там Мария, Татьяна. То есть мы привыкаем вот к этому, видим животного, говорим, вот он так назван. Или мы называем его. А кто дал это? Господь дал. И Адам обладал величайшей мудростью, величайшим познанием. И вот здесь удивительная фраза, я хочу еще раз вернуться к этому тексту. Давайте подумаем о силе слова, не только Божьего, но и о значении и силе слова, исходящего из уст человека, и не только из уст, но и из сердца. Смотрите. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, а выше сказано, привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Вот как он назовет их? И мы даже не задумываемся о том, что то или другое животное или растительный мир вот так называется. Мы, сестры наши, обладают удивительным даром знать вот эти цветы, их огромное количество. У мужчин другое представление о каких-то вещах, их это, может быть, мало интересует. Но если вдуматься, слово, и мы видим, что человек на самом деле обладает этой величайшей мудростью, называя или повторяя уже названное. В словаре Даля значение слова характеризуется так. Это исключительная способность человека выражать гласно свои мысли и свои чувства. То есть выражать их вот именно гласно. Мы слышим друг друга. Наши братья и сестры глухонемые не обладают этим даром мы, как слышащие и способные выражать. Но и они имеют эту способность вот этими жестами понимать друг друга. Это тоже величайшая мудрость. Я обратил внимание еще с детства, что люди чем-то ограничены или слухом, или что они слепые, обладают определенным качеством каких-то, знаете, даров музыкальных или какой-то мудростью. Вот удивительно, это величайшее благословение, что мы имеем эту исключительную способность выражать гласно свои мысли и свои чувства. И читая Священное Писание, мы можем видеть, что в этом мире очень много слов, очень много слов. И апостол Павел удивительную мысль выражает в послании к Коринфянам, 14 главе, 10 стих. Обратите внимание на эти слова. Он говорит так: «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Контекст этого стиха говорит о той духовной ситуации, сложившейся в Коринфской церкви, когда они обладали, как они говорили, дар иного языка. И вот там сказано, если кто обладал этим даром, то он должен иметь переводчика. Об этом четко и ясно сказано. Но мы сегодня не об этом. Обратим внимание, что нет ни одного слова на мире, в мире много различных слов, и ни одного из них нет без значения. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но понаблюдайте. Мы называем, или мы названы именами, мы называем наших детей именами. Вот понаблюдайте просто на основании Священного Писания, почему Авраам, до того, когда еще не было Исаака, назывался этим именем. А потом, когда родился Исаак, Бог прибавил еще одну букву – Авраам. Сара называлась с одним «р», а потом стала с двумя «р». Иаков, который именно боролся с Богом, получает новое имя Израиль. И так сказано, ты будешь носить это имя, ибо ты боролся с Богом. Вы знаете, вот, может быть, кратко, очень важное имеет значение, какое имя мы даем или какое имя дали нам наши родители. И мы видим, что из этого Слова Божия, что нет ни одного слова без значения. Вот давайте вспомним пример известного такого печального персонажа библейского Навала, который был человек злой. И когда Давид уже захотел его уничтожить, то есть когда он не дал им кусок хлеба, и Давид в огорчении сердца пошел, чтобы уничтожить все, его жена, человек была мудрый, и она, когда пришла Давиду и сказала: ну что ты делаешь, ну зачем ты с этим человеком связываешься, даже его имя говорит, что он злой человек. То есть, вот, наверное, родители, может быть, и не думали, а может быть, что-то было в их сердце, когда они давали это имя этому человеку. Я кратко касаюсь этой темы или этого вопроса, им нужно заниматься, и не зря есть вот такое даже в простонародье, или оно уже передалось из поколения в поколение, когда в историческую церковь приходит человек, принимает крещение, ему дают новое имя, и говорят: «День ангела». Вы знаете, мы много можем что говорить, и написано, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, написано в книге Екклесиаста. Мы пускаемся во многие помыслы, иногда не давая, даже не задумываясь о значении того сказанного. Но Писание говорит, что нет ни одного слова, не имеющего значения. К сожалению, мы не всегда придаем значение тому, что говорим, о чем говорим, как называем или о ком с вами говорим. Не придаем значения, к сожалению. Но Христос предупреждал и говорил тем людям, которые слушали Его Слово, Он говорил им так: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». То есть Слово Божие, имеющее силу, влияние, но человек, однако, отвергал его. И вот это Слово, оно будет судить. Да, нам иногда не нравится внешность того или другого человека. Возможно, мы завидуем даже его образованию, его интеллекту. Но в жизни Иисуса Христа было удивительное благословение, что, находясь в нашей плоти, Он был одновременно и Богом. И то слово, которое он говорил, люди простые воспринимали как слово Божие. И они говорили фарисеям: мы никогда не слышали таких слов и никогда не встречали такого человека, как он говорит. То есть влияние слова, оно весьма-весьма ценно, и с одной стороны, а с другой стороны, как мы относимся к тому или другому слову. Слова, которые мы говорим, плохие или хорошие, сквернословные или благословляющие, или проклинающие, если мы не даем им оценку, если мы не исповедуем, мы как христиане, уже веду речь об этом, они собираются в определенном месте в небесах. Для чего? А для того, чтобы, когда мы придем в вечность, слово, оно будет судить нас. И Христос сказал однажды удивительную фразу: от слов своих оправдаемся, да? И от слов своих что? Осудимся. Есть великая благодать и преимущество верующего человека осознать, что он сказал, и вовремя покаяться. Вовремя покаяться, исповедоваться. А вот еще одно выражение. Кого слова не берут, того шкуру дерут. Вот точно, правда, так вот вдуматься. Ведь на самом деле, бывает, иногда говорят и говорят и говорят, а потом что-то происходит в жизни того, вот кому, у кого увещевали. И он приходит и говорит: слушай, зря я тебя не послушал. Потерял там, возможно, что-то из материального, но хуже всего, если потерял что-то духовное, время, ценное. Но лучше самого Слова Божия о значении наших слов Священное Писание лучше не скажет. Я хотел бы процитировать эти места Священного Писания, прочитать вместе с вами. Книга Притчи, 10 глава, 19 стих. Обратим внимание. «При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен». Правда же? Точно так? Точно так? Мы знаем, что Христос говорил, что когда ты молишься, закрой комнату твою, и Бог, и говори Богу в тайне, и Бог, видящий тайно, воздаст тебе явно. А бывает так, мы настолько многословны в нашей публичной молитве. Мы все перечисляем. Иногда получаем записку, допустим, и кто-то после собрания подходит и говорит: ну почему вы мою записку не прочитали? То есть мы думаем, что вот в нашем многословии или нас не отметили, Бог не слышит. Да нет. Написано так, что еще нет слов на нашем языке. Что дальше? Он уже знает, что мы хотим сказать. То есть Бог смотрит не на лицо в этом случае, а на наше сердце, с каким мы сердцем стоим перед Ним. Или вот книга Екклесиаста, опять же, 5 глава, 2 стих и 5 и 6 стих. Смотрите. «Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». То есть удивительное тоже сравнение. Или дальше. «Не дозволяй устам твоим вводить грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» И вы знаете, здесь на самом деле, как часто мы должны вот посмотреть на самих себя и обнаружить, что как часто вот мы сказали и не подумали, а через некоторое время результат. И здесь вот так сказано удивительно, что для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. То есть слово наше имеет последствия в делах. Последствия или отдел. А 10 глава Екклесиаста удивительные мысли выражает автор. Если притупился топор и 20 стих 10 главы. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». А мы получаем записки на кафедру, то об Украине, то об Америке, то еще что-то. В кулуарах мы слышим какое-то, знаете, несогласие. Кто-то из нас влезает в ту сферу, которая, в общем-то, нам недоступна. И это не наше дело. Но здесь предупреждение удивительное, что даже в мыслях твоих не говори ничего худого на царя или на богатого. Птица небесная. Вот что это? Это говорит о том, что в духовном мире ни одно слово наше, оно не проходит безрезультатно. И так бывает, что кажется, человек где-то втайне сказал, никто не слышал. Я помню, один человек мне сказал, если знают двое, то знают все. Ведь точно так. Поэтому, когда мы что говорим или о ком говорим, братья и сестры, будем бояться Бога. Что мы говорим? Чтобы не разрушилось дело наше. Потому что если что-то мы сказали нелестное, в адрес даже какого-то начальника, а завтра нам идти к этому начальнику, и что тогда? Тогда мы занимаемся лицемерием. Тогда мы боимся последствий или что-то еще более. Как много предупреждений, но как часто мы забываем об этом, подчас отдаваясь обстоятельствам, гневу, поступая неразумно и не думая о последствиях своих собственных слов. В Библии мы читаем о многих подвижниках веры в живого Бога, жизнь которых нас многому учит. И я предлагаю, имея время, рассмотреть некоторые примеры из Писания, из жизни мужей Божьих, которые именно шли за Господом, но делали некоторые ошибки и пожинали эти ошибки. До сих пор мы ошибки эти пожинаем в истории человечества. Вот живой пример из жизни Авраама, благословенный муж Божий, через которого образовался народ израильский. Но как ему было трудно, видно, уходить от своих идолов, что в этом вопросе духовном у него была определенная борьба. И даже, получая обетование Божие, он в себе самом не нашел вот той внутреннего стержня, чтобы крепко держаться за обетование Божие. И вот некоторые события из жизни этого мужа Божия. 16 глава книги «Бытие». Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агари, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала она, стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Вот удивительный пример. Мы не осуждаем, мы рассуждаем. Мы рассуждаем с вами, братья и сестры. Вот внутреннее состояние этого мужа Божия. Возможно, не раз, и не два, и не один день. Возможно, Сара могла докучать его. «Слушай, ну у меня нет детей. Как же ты говоришь о том обетовании, 15 глава, почитайте дома книги «Бытие». Как же ты говоришь о том обетовании, что Бог даст нам дитя, и через него именно будет благословение? Где оно? 10 лет прошло. Но почему нет?» Сегодня в нашем современном обществе, кто не рождает, берут детей из роддомов и берут из интернатов. Это благословенный труд, но очень трудный. Генетика этих детей не всегда здоровая. Не всегда у некоторых из них, у их родителей было желание родить этих детей. И последствия сказываются на характере, на становлении личности ребенка. И сколько усилий нужно приемным родителям, чтобы вот это вот природное, оно не отразилось на его последующей жизни. А вот в этом случае с Авраамом удивительно, что, получив обетование, он не выдержал. Не выдержал. И сегодня, смотрите, Измаил – это тот сын, который родился от Агари, и последствия вот этого рождения. Вы знаете, Писание как бы иногда скрывает наше внутреннее состояние, и Бог не раз И не два, и многократно в Писании благодатью покрывает наши поступки. И брат Александр Васильевич говорил на эту тему кратко сегодня, что закон произошел от Моисея, а благодать и истина от Иисуса Христа. И там сказано «благодать на благодать», то есть благодать была, и благодать Божия покрыла поступок Авраама. И когда Авраам уже сетовал на свой поступок, Бог сказал ему: «Ты знаешь, я благословлю твоего сына». Почитайте последующие главы книги «Бытие». Это было начало. А сегодня, когда мы смотрим назад, я думаю, что мы многое должны с вами понять для себя. И что удивительно, что Сара упрекает его. А в принципе, обои виноваты. Авраам победил себя. Победил себя. И потом, впоследствии, Петр будет писать, что Сара называла Авраама господином. Почитайте третью главу послания Петра, первого послания, относительно жен или мужей, можно так сказать, тех, кто не знает Господа. Приобретайте житием своим. Не словом, а житием, прямое указание Петра относительно того, если муж не член церкви. Идем дальше, братья и сестры. У нас есть еще время. История Лота, она весьма-весьма поучительна, очень поучительна. И вот один из эпизодов истории Лота заключается в том, что он, когда получил от Бога это повеление выйти из Содома, мы здесь читаем: «И вышел Лот», 14 стих 19 главы, «и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показалось, что он шутит». Вот тоже удивительный тоже случай в жизни этого мужа. Петр пишет о нем уже позже, что Лот мучился в праведной душе своей. Но зятья не поверили слову. А почему не поверили? Потому что, наверное, вот его образ жизни уже после того, как он пришел в Содом, его образ жизни и мышление отрицательные, греховные повлияли на этого мужа Божия. Он мучился. И в этом мучении он сказал: «Господь накажет этот город, выйдите», а им показалось. А почему показалось? Мы, наверное, допустим мысль и скажем, что где-то шутил, наверное, Лот вот в своей семье или среди зятьев. Или, может быть, его слова были иногда такими, что они воспринимали это: «Ну, слушай, сказал и сказал, сказал и сказал». Но вот мы видим с вами, что они погибают. Они погибают, и жена Лотова погибла, и мы видим последствия вот этого всего неверного. Оказалось, все было хорошо сначала. Посмотрел, Авраам сказал: «Посмотри налево, направо, куда выберешь, туда и иди». И вот удивительное слово Господне в Новом Завете: «Если око наше чисто, то все тело наше чисто», сказал Христос. А если око осквернено, то и все тело оскверняется. То есть мы воспринимаем окружающий мир глазами, и это входит в внутреннее состояние нашего человека, и потом мы что-то делаем с этим видимым, что-то оно производит в нас. Или еще примеры. Ревека и Иаков. Мы знаем эту историю библейскую, и мы часто говорим на наших общениях и молимся об этом. Как бы нам не помешать исполнить волю Божию своими собственными усилиями. Мы знаем, когда Исаак молился, и не было детей 20 лет, родились два сына, Исав и Иаков. И вот они бились в утробе своей, в утробе матери, простите. И Ревека говорит Исааку: «Если такое, то зачем мне все это нужно?» И она молится Богу. И Бог говорит ей, что вот младший будет именно господствовать над старшим. То есть Ревека принимает это слово Господне. И когда они приходят в этот мир и вырастают, то она начинает помогать Богу, зная вот то, что он должен первенствовать, и видя, что Исаак более любит Исава, чем Иакова, она начинает помогать. Как это сегодня созвучно с нашей с вами жизнью. Мы даем иногда больше предпочтения одним детям, а других, как бы, знаете, менее к ним имеем предпочтение или какое-то отношение. И вот понимание воли Божией по-человечески или желание помочь Богу относительно полученного обетования оборачивается тем, что Иаков уходит по настоянию матери. И вот что интересно сказано, обратите внимание на слово, которое сказала Ревека. Это 27 глава книги «Бытие». Мы читаем здесь следующее слово. Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, и пойди, и принеси мне». И она, мы знаем, приготовила это кушанье. «На мне пусть будет проклятие твое». Иаков ушел, но он больше никогда не видел матери. И проклятие заключалось в том, что у Исава легло на сердце убить брата после смерти отца. Вот оно одно слово. Одно слово «на мне пусть будет проклятие твое». В книге Притчи написано, что незаслуженное проклятие отскакивает, как шелуха. Вот в этом случае это проклятие было, оказалось заслуженным. Оно оказалось заслуженным. И мы, когда читаем эту историю жизни Иакова у Лавана, то мы видим последствия вот того лукавства, обмана, оно отразилось на его собственной жизни. И Лаван первый отдает ему в жены Лию, хотя должна была быть Рахиль. Вот так вот вдуматься во весь этот смысл. Мы иногда принимаем необдумчиво какие-то решения, не думая о последствиях их. Ну, давайте пример вот из жизни. Вот сегодня бытует такое мнение у многих христиан, что создание второго брака не противоречит Священному Писанию, что не является грехом. И вот бывают случаи, вы знакомитесь здесь, в церкви. И был такой случай, и не так давно, вот познакомились. А человек, который имел уже семью, промолчал об этом, предлагая руку и сердце сестре. А потом открывается это. И открывается в такой пропорции, что или обоих отлучать надо. То есть мы иногда, понимаете, вот думаем, что мы правы, мы находим какую-то запятую в Священном Писании, и вот на ней концентрируем внимание, а там не запятая, там двоеточие. Мысль продолжается. Кто в каком звании призван, Павел говорит в 7 главе послания к Коринфянам 1, тот так и оставайся. Она мне нравится, говорит брат. Вот нравится, мы с ней вместе в школе учились. Она через меня пришла к Богу, но пришла к Богу уже будучи в разводе. Да, тяжело, да, молодость, да, плоть. Но Писание говорит, есть такой плод Духа Святого – воздержание. Воздержание. И вот когда мы читаем эту историю, или слышим эту историю, и передаваемую нам в этой истории со жизни Ревекой, то мы видим, что последствия вот этого проклятия сказалось еще на том, что Рахиль должна была умереть. И банальный, в общем-то, случай, бы мы сказали, ну что здесь такого, не сказала. А вот интересно, здесь сказано это слово в 31 главе книги «Бытие». Давайте мы прочитаем. Я вас не утомил этими примерами. 31 глава, 32 стих, а потом дальше. Здесь так сказано, когда вот эти события в жизни, взаимоотношений Лавана и Иакова. «У кого найдешь богов моих, твоих, вернее, когда Яков и Лаван претензии предъявлял к тем богам, которые украла Рахиль, у кого найдешь богов твоих, тот да не будет жив. При родственников наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их». А он-то слово сказал, найдешь, тот будет человек что? Умрет. И вот мы читаем в 35 главе 19 стих этой, конца этой истории, или этих слов, давайте так будет правильно сказано. «И умерла Рахиль», еще выше, «когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это у тебя сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем». И вот здесь мы не считаем о том, что Иаков понял или осознал слова свои, что он являлся как раз источником вот этой смерти преждевременной, преждевременной смерти. И мы знаем эту огромную печаль потери любимого человека. И мы читаем, что он любил Рахиль больше, чем Лию. Мы знаем это первенство ихнее, кто больше родил сыновей, и как они называли их именами. Это отдельная тема вообще об именах, как мы немножко с вами касались. Или взять, допустим, историю Давида. Этот случай с Версавией, он очень печальный. Он очень печальный, и кто-то хватается за этот случай, как за соломинку, и говорит: а вот Давид-то, почему-то ему-то можно было? Вы знаете, очень опасно это все, и страшно опасно. И опасность заключается в том, что Богу нужен какой-то живой пример. И Бог часто говорил притчами, примерами. И вот он посылает, посылает пророка, который приходит к Давиду и приводит это обычный такой, может, скажем, житейский пример. И говоря ему: вот богатый был, пожалел свою овцу, у него много, а вот овечку у бедняка взял и накормил своего гостя ей. И мы знаем, как Давид сказал в огорчении, с такой, знаете, дерзновением, он сказал: смерть этому человеку. И что сказал пророк? Ты этот человек. И вот тогда вдруг дошло до Давида: что же я наделал? Сегодня богословы спорят, что, в общем-то, она не была замужем за Урией. Говорят, что там, значит, если бы он немножко потерпел, взял бы ее законно. Слушайте, что мы такие стали умные, что ли, чересчур? Когда сами нарушая, сами читая, как бы, знаете, закрываем глаза. Если бы было бы так, как вот рассуждает сегодня, то тогда за что Давида наказывать? А пророк сказал ему удивительные слова, что последствия твоего поступка – это меч во все дни жизни твоей. Меч. И тот, который родится от Версавии, умрет. И он перед этим сказал: но ты не умрешь, а вот тот, который родится от тебя, тот умрет. Братья и сестры, это жизненное обстоятельство. Да, мы носим наших детей, мы имеем жен и мужей, но молимся ли мы за плод чрева, когда он еще только зачат? Вспоминаем ли мы о нем в молитвах? Потому что огромное значение имеет не по плоти только, а и по духу взаимосвязано. Взаимосвязано. Известного проповедника Евангелия Ярла Пести спросили когда-то: вот моей дочери полгодика, скажите, когда нужно молиться за нее? Он сказал: уже поздно. Это образный пример, но он очень поучителен. И вот когда Давид понял, что он наделал, и ребенок, когда заболел, читайте 12 главу 2 книги Царств, с 5 и последующие стихи. Он назначил пост и молитву. И молился. Молился и просил у Бога, может быть, он еще будет жить. Он понимал всю ту ответственность соделанного, но надеялся, может быть, в этом случае Бог окажет милость. А когда дитя умерло, и слуги боялись сказать ему об этом, он понял, что он умер. Он умер. Еще один последний пример, который меня тоже как-то вот касается сердца. В книге Второзакония, 23 глава, 21 стихом сказано следующее слово. Книга Второзакония, 23 глава. 23 глава, 21 стих. «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». В нашей духовной жизни бывают минуты особого вдохновения, когда мы принимаем крещение, когда мы покаялись с вами. Вспомните это время, мы порхали, мы летали, нам казалось, всю жизнь наша будет вот постоянно такой духовной. И встречаем мы сегодня не только на страницах Священного Писания, но и в собственной жизни, когда мы даем обет Богу, испытывая некое вдохновение, какой-то порыв сердца, не задумываясь о последствиях того или другого обета. И что это может быть нашей опрометчивостью и имеющей последствия в жизни. А здесь читаем: «Дал обет, поторопись исполнить». И вот в жизни одного мужа Божия, судьи народа израильского, мы читаем в книге «Судей» в 11 главе следующее повествование, часть этого повествования. Когда Иефая назначает этим судьей, и народ просит его, старейшины просят, чтобы он пошел войной на аммонитян. И вот знаете, он в опрометчивости своей сказал следующие слова. 11 глава с 30 стиха, часть вот этой истории. Здесь сказано так: «И дал Иефая обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И мы читаем с вами, что вышла дочь его. И вот дальше здесь сказано: «Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему: отец мой, ты отверз уста свои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, оппонентам, аммонитянам, простите». То есть, с одной стороны, воспитание, патриотизм этой девушки, а с другой стороны, сердце отца. «Сын мой, – кричал Давид, – сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть за тебя?» Мы часто говорим, что дети наши приносят нам иногда проблемы. А бывает так, что мы приносим нашим детям проблемы. И вот этот пример говорит о том, что отец принес эту проблему. Не думал, сказал, но не подумал. И вот здесь удивительно, сегодня богословы тоже спорят, что с ней совершили, или совершилось это всесожжение, нам Библия об этом не говорит. Говорят, она осталась девственницей, замуж не вышла, как бы вот это и было принесение во всесожжение. Не знаю, не знаю. А вот здесь так сказано: по прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефая, галаитянина, 4 дня в году. Вот и думайте. Это очень серьезно. К чему все эти примеры? Они весьма и весьма поучительны. Они сегодня предупреждают нас, чтобы мы были очень осторожны в своих словах. В адрес кого-либо или чего-либо. И Христос когда-то сказал удивительную фразу: «От избытка сердца говорят уста». От избытка, то есть то, что в нашем внутреннем человеке, то мы с вами и говорим. И говорим порой в опрометчивости, возможно, в гневе, возможно, в какой-то ярости. И Писание очень много говорит об этом, что мы были осторожны в словах, и сказано, чтобы мы в гневе не согрешали. И мы оправдываем иногда: ну я-то прогневался, но не согрешил. Но Бог знает, в каком избыточном состоянии твоего внутреннего человека ты говорил эти слова. Да, мы все хотим, чтобы в нашем доме было все хорошо, чтобы в жизни наших детей все было прекрасно, но порой это хорошее находится во власти нашего с вами языка. И Петр пишет об этом очень ясно и понятно, выражая эту истину следующими словами. Он говорит так: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть мы, как верующие люди, призваны только благословлять, только терпеть, только снисходить, прощать, на зло отвечать добром. И дальше сказано: ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне делай против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Как все просто. И одновременно, как мы скажем в нашей жизни, все бывает сложно. Удерживай язык свой, какое ясное увещевание. То есть мы обладаем способностью от Бога удерживать наш язык. А Яков пишет, что тот человек совершенный, кто своим языком много не говорит. Ему сказано, там сказано, почитайте послание Иакова в 4 главе о том значении или о той силе речи, способности нашего языка. Поэтому, братья и сестры, мы подходим к заключению. Пусть все вышесказанное будет всегда в сердце каждого из нас. Мы призваны Богом не проклинать, а благословлять. Благословлять гонителей, врагов, ненавидящих нас. Итак, не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногими, да будет так. Аминь.